Шмулинцон заявился сразу после обеда, на 2 часа раньше, чем его ждали. В руках посох, за спиной холщовый мешок, из кармана выглядывает потрепанная кабала. Словом, человек готов в дорогу. «Проходите и присаживайтесь».
«А вы всегда так любезны после борща со сметаной, скажите на милость». «Нет-нет, я пройду и сяду. Такой грех жаловаться на вашу воспитанность. Тогда ближайший этап».
«Чего?» — не понял я.
«Ой, ну не делайте удивленное лицо. У моей Сары всегда бывает такое же, когда я спрашиваю, где деньги. Она идет на базар, имея в кармане рубль. По теперешним временам это финансы. Но масло не мажется, маца пахнет дегтем, а кукурузной каши так мало, что дети кушают ее в 2 ложки. Где деньги, Сара?» — спрашиваю я. Так вот, она делает такое же лицо.
«Гражданин Шмулинсон, я вас пригласил не шутки шутить».
«Я шутки извиняюсь, гражданин начальник», — всплеснул руками извительный гробовщик. «Так и позвольте полюбопытствовать, что вы хотите услышать напоследок от бедного еврея?»
«Просто хотел поговорить».
«Ну так разговаривайте».
«Абрам Моисеевич», — привстал я, — «что вы мне здесь комедию разыгрываете? Вы не в Одессе, и золотого Остапа не получите. А вот за нежелание сотрудничать с милицией...»
«Шо?»
— прищурился Шмулинсон, сдвигая шляпу на затылок и оттопыривая пальцем ухо.
«Я не ослышался? Речь шла о сотрудничестве? Скажите мне, что я не оглох. Вы предлагаете мне сотрудничать с вами, но, боже мой, я категорически согласен. Что я буду делать? Дайте же мне потрогать наш трудовой договор, а вопросы оплаты обсудим позднее».
«Все», — сдался я. «Ответьте мне на один вопрос, и вы свободны».
«Всего на один? Но это даже как-то обидно. Ваш младший сотрудник, придя в мой огромный дом, громко оповестил, что меня ждут жуткий допрос со всеми пристрастиями, что по моим пейсам в любом случае Магадан плачет, но чистосердечные признания скостит 10 лет, так что к 70 я буду на свободе. Сара сказала: Абрам, сдавайся немедля. 75 я еще не буду сморщенной старухой. Возьми теплые носки и отправляйся, а не то впаяют 2 срока. Она пожарила мне куру в дорогу».
«Где Митька?» Я повернулся к Еге едва ли не с нервным тиком.
«Так со слободы немецкой не вернулся еще», — начала была моя хозяйка, но ее прервали.
В двери без стука вломился молодой стрелец. Тот, что дежурил у входа, издыхаясь, доложил:
«Батюшка, сыскной воевода, немцы!»
«Чего орешь, как белорусский партизан? Еще скажи: танки, мотоциклы и отборные дивизии СС. Если из немецкой слободы, то пропусти».
«Да вся слобода сюда идет. Всем миром маршируют с камнями и палками. Хотят все отделение дотла спалить».
«Что за бред? Где Митька?»
«Ворота бревном подпирает».
«А посол немецкий где?»
«Царю побег, на твою милость жаловаться. Он, видишь, за ворота, а к сотруднику твоему паспорт местный пристал. Скажи, да скажи, зачем приходил.
Ну, он и объяснил. Дескать, охранников ваших замели, а теперь че упырями вернули. Делайте с ними что хотите. А если кто возмущение проявлять будет, так и... в общем, по закону».
Священник бледный стал, как поганка. Кирху ихнюю забежал, начал своих скликать. Мы-то развернулись, да в обрат пошли. А смотрим, за нами вся немецкая слобода идет с песней.
Буквально в ту же минуту раздался грохот булыжников, брошенных в наши ворота. Я торопливо натягивал китель, Яга ухватилась за ухват, а гражданин Шмулинсон, выглянув в окошко, присел в уголке, надвинув шляпу на нос.
«Ша, меня тут не было. Живым я больше не прихожусь одной милиции».
Мы выскочили на крыльцо. За нашим забором организованно бесновалась толпа. Был слышен лающий голос священника, вдохновенно орущего на чистом немецком что-то о превосходстве арийской расы. Хотя я в школе учил английский, но общий смысл его призывов был понятен без перевода. От напирающих людей забор буквально прогибался. Двое стрельцов, дежуривших при отделении, выпрягли кобылу и прижали телегой трясущиеся ворота. Со всех сторон раздавались удивленные крики народа.
«Немчура нашу милицию атакует!»
«Все!» Я полез на телегу. «Если их не остановить сейчас, то горячие лукошкинцы полезут нас защищать, и все кончится грандиозной братоусобицей». Мое появление над воротами вызвало шквал оскорблений.
«Думкоп! Убийца! Русиша швайн! Палач! Отомстим за гибель Ганса и Жоры!»
«Граждане немцы!» —
заорал я во всю мощь, рискуя сорвать голос и надеясь быть услышанным.
«Вы находитесь во власти жестоких заблуждений. Ваши действия ведут к нарушению законности и порядка. Предлагаю немедленно разойтись по домам. На все вопросы я пунктуально отвечу перед вашим представителем, гражданином Кнутом Шпицрутенбергом».
«Найн! Нет! Здесь и сейчас!» — дружно взревели крепкие немецкие парни. А из всех переулков, засучивая рукава, уже спешил на выручку наш народ, и столкновение казалось неизбежным.
«Хорошо, я готов к откровенному разговору, но прекратите кричать все сразу. Пусть говорит один».
Посовещавшись, немцы выдвинули вперед маленького незаметного человечка в коричневых одеждах католического пастора. Он говорил по-русски очень неплохо, хотя и с явными проблемами в склонениях и падежах.
«Мы требовать ответа за смерть двух честных солдат из охраны нашего посла».
«Все ясно. Сам факт их гибели я, как начальник отделения, не отрицаю. Граждане Жуков и Гогенцоллерн были арестованы по подозрению в нападении на работников милиции. Их доставили сюда и посадили в камеру предварительного заключения».
«Они ни в чем не виноваты», — перебил священник,
и толпа поддержала его согласным гулом.
«Все обвинения были ложными. Мы знать этих людей, как честных немцев».
«А им и не выдвигалось никакого обвинения. Я же сказал, задержаны по подозрению. Степень виновности определяет суд, а мы лишь подготавливаем материалы дела. Но сегодня утром, спустившись за ними для предварительного допроса, было обнаружено, что оба задержанных мертвы. Причины смерти выясняются».
«Вы убили их, они отравлены. Кто, как не вы, могли дать яд?»
«А зачем?»
Я перешел в наступление. Упрямый немецкий пастор нравился мне все меньше и меньше.
«С какой целью милиции было травить граждан чужого государства, даже не допросив их ни разу? Какой смысл арестовывать, прятать в поруб, давать яд, а утром следующего дня возвращать обратно?»
«Это есть демагогия! Факт налицо! Наши честные немцы мертвы!»
«Вы забодали меня!»
«Вашей честностью, в свою очередь, взорвался я!» «Между прочим, у нас на руках были серьезные улики для предъявления обоим очень весомых обвинений. Но кто-то не хотел, чтобы они заговорили. И уж будьте уверены, я выясню, кто этот кто-то, и он получит свое на всю катушку!»
Священник хлопал глазами, забыв закрыть рот, но не находил, что сказать. Жители немецкой слободы тоже подуспокоились и, будучи по натуре людьми законопослушными, перестали давить на наш забор. По центральной улице бодро двигалась стрелецкая сотня Еремеева, а со стороны царского дворца громыхая неслась карета посла. «Еще раз убедительно прошу всех разойтись. Обещаю, что проведу самое тщательное расследование причин гибели ваших соотечественников. В интересах следствия определенную информацию я не имею права открывать, но она обязательно выведет нас на настоящих преступников».
«Мы не верить русскому полицаю. Мы требовать казни всех служащих отделения, особенно тот длинный парень, что хотел надругаться над телами наших погибших товарищей».
«Если наш сотрудник допустил серьезные служебные нарушения, он будет наказан по всей строгости устава».
«Нет, мы требовать казни всех!» — продолжал бесноваться пастор, но прочие немцы уже смущенно молчали.
По-моему, до них стало доходить, в какую опасную игру их втягивают яростные вопли духовного пастора. Кнут Гамсунович вылез из кареты, резко бросил пару коротких фраз на немецком, и вся толпа, послушно построившись в колонну по четыре, строевым шагом отправилась в усвояси. Злобный пастор семенил в самом хвосте, что-то бормоча себе под нос.
«Я должен просить у вас извинения, герр Ивашов», — поклонился посол. «То, что произошло, — досадная ошибка. Невероятное помутнение рассудка. Это просто невероятно для немецкого народа. Мы чтим законы, уважаем порядок и никогда бы не подняли бунта против государственной власти. Надеюсь, мы найдем способ забыть обо всем этом за штофом хорошего шнапца и порции настоящих немецких сосисок с горохом».
«Конечно», — я помахал ему рукой. «Обещаю держать вас в курсе хода следствия».
«Благодарю. Позвольте откланяться».
«Куда-то спешите?»
«Пороть?» — даже удивился моей непонятливости посол.
«Стало быть, сегодняшний вечер в немецкой слободе пройдет под знаком массовой экзекуции. Ну что ж, похоже, и мне не грех перенять кое-что из социального строя соседних держав. «Митька, а ну вылезай, мерзавец!»